Радио «Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дочь. Поэт Ирина Басова. Дочь Бориса Корнилова.
Ворую всех понемногу. У осени лист золотой, у ветра ночную тревогу, у моря желанный покой. Луна на ущербе устала, сама отдает серебро. Март всхлипнет водицу талой, я слезы краду у него.
Моя сегодняшняя собеседница – парижанка, с которой я познакомился в 1988 году в редакции еженедельника «Русская мысль», где Ирина была редактором, а я подрабатывал внештатным корректором, должность еще ниже коллежского регистратора, говоря в гоголевских терминах. Для меня Ирина навсегда остается с фамилией Заборова. Так она фигурировала на страницах газеты, так ее назвали по мужу, знаменитому парижскому художнику, одному из самых успешных зарубежных русских. Потом я узнал, что она дочь поэта Бориса Корнилова, погибшего во время большого сталинского террора, и что отца своего она не знала, выросла с отчимом. А еще позже, что она и сама поэт, пишущий под именем Ирина Басова. Книга, вышедшая в петербургском издательстве «Вита Нова», это уже четвертый томик на ее поэтической полке. Он назван «Избранная лирика».
Смутно пишется в смутное время. Ах, о чем? Ни о чем, ни о чем. Простота под великим запретом, сам поэт перед ней палачом. Он терзает себя и бумагу, сам не зная, куда заведет. Даже маленькая отвага. Даже тихий крестовый поход, и беспомощный перед обвалом, перед ликом земли одинок, он встречает с открытым забралом тень, ступающую на песок. О, Иван, я стихи, видимо, писала всю жизнь, с детства. Просто вы не всегда были внимательны ко мне как к поэту. У меня вышло в 1990-каком-то году, нет, даже позже, в «Алитее» неплохая книжка стихов, в издательстве «Алитея» в Санкт-Петербурге. Кстати, многие из тех стихов вошли вот в эту книжку.
Значит ли это, что вы пишете стихи чуть больше 10 лет?
Нет, я пишу стихи больше. Я не хочу говорить
больше. Но больше 10 лет.
Значительно больше. Дело в том, что если у вас будет время почитать мою эту книжку, посмотреть, в ней мое авторское предисловие, то есть от автора. Я вообще не люблю сборники поэтические, где кто-то пишет со стороны о них. Я считаю, что только автор имеет право что-то написать о своих стихах. Потому что, как правило, это похоже немножко на похоронные речи. Хорошие стихи, нехорошие, все равно хвалят их. Я к стихам отношусь, если можно найти четкое слово, одно честно. Для меня это никогда не было профессией в том смысле, что надо садиться и писать. Для меня стихи – это был уход от печали, от боли, в другую печаль. Но в печаль, которая все-таки располагается где-то немножко выше нашей рутинной. Вот и все. Стихи мои, как правило, писались в моменты, когда мне было очень трудно и тяжело. Вот в этой книге, например, самые стихи, которые я сама ценю, были написаны в тот момент, когда нами было принято решение об эмиграции. Даже не нами, а моим мужем. Мое сопротивление этому процессу, оно выплескивалось в стихах. Это как бы первая часть этой книжки, приблизительно написана в это время.
Вы сказали, решение об эмиграции принято вашим мужем. Значит ли это, что если бы мужу было все равно, или решение принимали вы, то эмиграции и не было бы?
Я думаю, что я бы не уехала никогда. Потому что для многих это был политический акт. Я не была никогда политически ангажирована. И я выросла на берегу моря. Думаю, это может быть связано с этим.
Какого моря?
Черного, теплого моря. Может быть, поэтому у меня всегда были более высокие планки, чем ежедневная ежеминутная политика. И в стихах, и в прозе, и в чем угодно, мне хотелось немножко, ну, отстраниться, устраниться. Иммиграция – это вообще, по-моему, дело скорее мужское. Женщины, они более консервативны. Помните у Пастернака в «Докторе Живаго»? Женщине надо забраться с ребенком на какие-то палати наверху. У меня такая конструкция, что мне хорошо, лишь бы меня не трогали. Но мне так повезло в жизни, что муж у меня совершенно с противоположным знаком. И в какой-то момент я поняла, что оставить я его не могу. Он без нас уезжать тоже не хотел. Ну, в общем, получилось так, что я приехала, о чем я не жалею. Потому что, опять же, я так устроена, что я, как правило, назад не оглядываюсь. Я очень не хотела уезжать, но с первых же минут у меня не было никакой ностальгии. Ну и потом претензии к советской власти у меня было, может быть, даже больше, чем у моего мужа. Поэтому как-то все в конце концов встало на свое место. Ну и, конечно, большую роль сыграло то, что я смогла в эмиграции работать с родным языком. Это был великолепный подарок жизни. И, конечно, 10 лет в русской мысли мне было совершенно не до стихов. Вы знаете немножко обстановку в газете. Газетная работа не располагает никаким мечтанием. Вот пока вот все, что могу сказать об этом. Хотя это разговор, который может вестись целый день, неделю, месяц. Это течет как жизнь.
Скажите, когда вы стали ощущать себя как себя в жизни?
Я думаю, что это произошло довольно поздно. Я же училась на биофаке, я генетик. И я думаю, что в нас всех заложена программа. Одни могут в 10-15 лет быть уже зрелыми людьми, и, я не знаю, в 60 лет они уже закончились. Есть люди, которые более медленно развиваются. Я думаю, что я развивалась более медленно. Хотя мои воспоминания детские очень цепкие и очень как бы оценочные. То есть это не просто я там себя вижу где-то. Это всегда была какая-то этическая оценка того, что происходило со мной и вокруг меня. Ощущать себя человеком нормальным, я думаю, я стала после рождения моего сына. Это мне было где-то уже 32 года. Какой-то был такой перелом. Я очень много говорю о биологии, о генетике, о том, о сём, потому что я считаю, что это очень важный момент. Это важный момент, который почему-то в нашей жизни мало кто принимает во внимание. Но тем не менее это так. Моя дочка родилась, когда я была совсем еще молодая. Я росла вместе с ней в каком-то смысле. Но вот когда родился сын, я помню, это было какое-то уже совершенно новое восприятие мира, новое мировоззрение. Появилась ответственность. Это ощущение ответственности, которое прежде таким легким флером было затуманено, то тогда появилось четкое ощущение ответственности не только за его жизнь, вообще за жизнь. Я поняла, что от нас, от каждого из нас зависит, патетично немножко сказано, но судьба всей планеты, всей цивилизации.
А стихи вы начали писать до рождения сына?
Ну, я же вам говорю, что стихи я писала всегда. Даже в школьную стенгазету я писала стихи. К писанию стихов меня подталкивала мама. Я цитирую буквально дословно предисловие к своей книжке. Дело в том, что для нас, в моей семье, стихи – это были наши молитвы, это были наши колыбельные песни. Стихи – это было все. Это было наше все. Мама знала всю русскую поэзию наизусть. Мы жили в необычайно тяжелых условиях, как и все, как вся страна, как все люди, эти были послевоенные годы. Нашу семью судьба забросила в Крым. Мама заболела туберкулезом во время блокады, во время эвакуации последующей. Мы переехали в Крым, который меня воспитал. Меня вырастило Черное море. Я думаю, что мне в этом смысле очень повезло. Крым был, как вы знаете, нищим, татары были выселены. Купить кусок хлеба было невозможно. Даже имея полную сумку денег, нельзя было купить хлеба. Я вот помню эти картины, как мой второй папа ходил с сумкой, набитой керингами, деньгами, и не мог принести домой кусок хлеба. Но стихи нам давали возможность жить и дышать. И первое, что у нас появилось в нашем довольно таком скромном жилище крымском, это были книжные полки, которые папа сам сколачивал, потому что книги можно было купить. Нельзя было купить хлеб, но книги можно было купить. Вся поэтическая часть библиотеки моей, которую вы видите, это привезена оттуда. Это библиотека, которая мне досталась от моей мамы. Что для меня она имеет, так сказать, двойную, тройную, десятикратную ценность.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дочь. Поэт Ирина Басова. Дочь Бориса Корнилова.
Что это я все о печали? Или застыну вдруг в молчании, тяжелый вдаль направив взгляд? Что видишь, други говорят? Что вижу? Улыбнусь смущенно и отшучусь. И полусонно глаза прикрою и солгу. О том я молвить не могу.
Расскажите, пожалуйста, о вашей маме. Ее пристрастие к литературе связано с ее вот таким трагическим браком, или она вообще обладала своей внутренней литературной силой и любовью к литературе?
Ну, безусловно. Я думаю, что если бы она не обладала вот этим даром слушать и воспринимать стихи, не было бы ее брака. Она вышла замуж, ей было чуть больше 16 лет, когда на горизонте появился Борис Корнилов, мой отец, с которым я не была знакома. И этот брак длился до самого момента, когда за ним пришли. Это было за 2 месяца до моего рождения. Мама выросла в очень интеллигентной семье. Она получила прекрасное образование. И я думаю, что как-то все вместе совпало. Я думаю, что Корнилов, деревенский такой хлопец, необычайно талантливый, конечно, поэт, но такой, ну, с внутренним талантом, это был, наверное, хороший союз. Ленинградская, санкт-петербургская, потому что это семья мамина, она из поколения в поколение, за старые санкт-петербуржанцы. Я думаю, что это не случайно соединило их. Вы знаете, что у Бориса Корнилова была первая жена Ольга Бергольц, но они были примерно как бы люди из одной среды вышедшие. Это всегда, наверное, очень хорошо поначалу, но потом, может быть, происходит, может быть, не происходит, какой-то расход. Я думаю, что в случае моей мамы и отца там было всегда взаимное любопытство. У него было любопытство, кто и среди, откуда она вышла. У нее было тоже любопытство. Любопытство, может быть, это такое слово немножко вольное. Интерес. Это имеет очень глубокие корни все, Иван, потому что я спустя много лет, мне же не говорили о том, о истории моего появления на свет. Маму и меня спас друг семьи. Прекрасный художник, который был тогда тоже мальчишком, был студент Академии художеств. И он просто увел маму беременную с пузом из дому, потому что на самом деле в той же ночью пришли за ней. Так что, в общем-то, чудо, что я сижу рядом с вами. И прошло какое-то время, когда они поженились, и он всегда был моим отцом, прекрасным отцом, кстати. Я его любила и люблю, и называю его папой. И в то же время я понимаю, что я тоже немножко из других клеток создано. Вот странное такое ощущение, но тем не менее это. Спустя много лет, после маминой смерти уже, мама так мне тайну эту и не хотела открыть. Сначала боялись преследований, сначала потом началась охота на детей врагов народа, потому что они должны были мстить. Тогда таскали моего второго отца, потому что они это все знали, а я как бы ничего не знал. И мой второй отец меня защищал грудью от всех этих ГБшных притязаний. И кончилось это тем, что я все-таки узнала от мамы о своем рождении. В какой-то после маминой смерти получила увесистый пакет, в котором лежали письма, написанные маминой рукой. И сверху лежало письмо. «Дорогая Ирочка, из этих писем ты узнаешь о многом. Тра-та-та-та-та, твоя Таисия Михайловна Корнилова». То есть мама всю жизнь на протяжении всех лет переписывалась с матерью Бориса Корнилова. И Таисия Михайловна разумно решила, что я должна узнать это не от нее, не от соседки по квартире, а от мамы. Она мне прислала все эти письма, которые у меня здесь, и которые я сейчас готовлю к публикации. «Пушкинский дом», их будет публиковать с моими комментариями. Для меня это очень важно, потому что как-то так получилось, что как бы мамы не существовало. Хотя в последние 10 лет жизни Корнилова, его самый сильный период, его самый сильный в творческом плане период, когда он уже стал становиться зрелым, настоящим поэтом, прошли рядом с мамой. То есть вся лирика последних 10 лет, я не могу сказать, посвящена ей, я не знаю, кому поэт посвящает, но во всяком случае одухотворена ею. Сначала страх перед Сталиным, потом страх, что я останусь круглой сиротой. Родители мои не знали, как я отреагирую, если вдруг мне расскажут правду. Я думаю, что я бы отреагировала замечательно. Я бы просто еще больше полюбила бы своего второго отца, вот и все. Но мне очень жаль, конечно, что я мало знала об этом периоде жизни моих родителей. Мама рассказывала много. Я знала, что она дружила с Зощенко. Мы жили на одной площадке. Мы все выходцы из дома на канале Грибоедова. У меня в метрике...
Номер 9.
У меня есть фотографии, где я стою около этого дома. И мне очень жаль. Мама рассказывала много, но всегда не до конца. Потом, я помню, приезжали к нам мамины друзья еще по Питеру. Ольга Форш приезжала. Приезжала Мара Довлатова. Приезжали по-устовски. Это наше, так сказать, место жительства в Крыму давало возможность этому общению, потому что были дома творчества в Ялте, был дом творчества в ЭТО в Алупке. И всегда я помню, когда приходили очередные гости, которые знали то, чего не знала я, мой папа Басов брал меня как бы за плечи и говорил: «Моя дочь». То есть как бы первой фразой он пресекал любую возможность, как бы люди все знали.
Возможные бестактности какой-то.
Возможные бестактности, да. Ну, ничего, ну что делать? Бывали ситуации пострашнее. Короче, бабушка мне прислала все мамины письма. Мамы уже в живых не было. Я уже жила в Минске с Борисом. И я села в самолет и полетела знакомиться с бабушкой. Последний мой визит в Семенов был в 2007 году. Страна отмечала 100-летие со дня рождения Корнилова. Я была почетным гостем.
Вот такая, это было такая где?
История. Это было в Семенове, Горьковская область, Нижегородская губерния и синь семеновских лесов, цитирую папу. Но это не первый раз я там бывала уже, я была там несколько раз, пока бабушка была жива. Да, так что я хотела сказать, когда я приезжала последний раз, это было незадолго уже до нашей эмиграции, это был где-то 78-й год, перед самой бабушкиной кончиной. Она жила уже у своей дочки, у сестры Бориса, они все были сельские учителя, она лежала в такой деревенской избе, отгороженной занавеской, похудевшая, она такая полная всегда была, тут уже похудевшая, почти до неузнаваемости, и так в полумраке она видит, то ли сказали, что я приезжаю. Все-таки голос крови всегда это очень силен. И она говорит: «Люся». То есть она меня назвала именем мамы. И я вот тогда я поняла, что насколько это все, это прошло 40 лет со дня гибели Бориса. Но я очень рада, что я с ней познакомилась. Что... И, кстати, у бабушки в доме я познакомилась и с Ольгой Федоровной тоже.
Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дочь. Поэт Ирина Басова. Дочь Бориса Корнилова.
Ты-то знаешь, что теряешь. Я-то знаю, что ищу. Сущую безделицу. Шитый коврик на стене с лебедями на воде, стрекозами над водой, чтобы синь перед глазами, чтобы город золотой, чтобы небо, как защита, и звезда к луне пришита грубой ниткой холщевой, чтобы вкус родного слова не растаял в барстве, за морями, за долами, в 39-м царстве.
Как раз о голосе крови я и хотел вас спросить. Насколько это мистически ощущается? Насколько вы слышите в себе, я не могу сказать что, но вот этого человека, стихи которого вы можете открыть том и почитать, насколько он вам родной через стихи?
Через стихи не думаю, Иван. Дело в том, что я совершенно, я, если говорить о моих учителях, в кавычках или без кавычек, моя, так сказать, теория заключается в том, что поэзия, как вообще феномен, это все ученичество. Всякий поэт, он принимает мессаж, он слышит сквозь шумы времени голоса своих учителей. Так вот, моими учителями я могу назвать Мандельштама, я могу назвать Ахматову, безусловно, в какой-то мере Пастернака, но никак не Корнилова. Но никак не Корнилова, потому что в нем очень сильно развита мужская, мужицкая, так сказать, часть природы. А я все-таки немножко женщина. Для меня это все очень сильно. Я поэзию предпочитаю на каких-то скорее полутонах, недоговоренность. Ну и потом, конечно, преступление, что его так рано убили. Ему было 31 год, когда его убили, Иван. Я думаю, что из него бы вырос настоящий большой поэт. Даже когда... Я часто перечитываю стихи, потому что, да, вы правы, мне хочется сквозь стихи его понять. Но мне проще его понять через меня саму. И когда я делаю такой обзор от его первых сильных стихов к его последним, которые стали последние, это стихи, цикл, посвященный Пушкину, как менялась его тональность, как голос становился тише, но убедительнее. Очень-очень. Вот эта боль непроходящая. Эта боль непроходящая. Я никогда не прощу то, что убили моего отца, конечно. Но это более абстрактно, чем то, что убили поэта, который был на взлете. Это как вот поднимается самолет, и вот он уже набирает высоту, и тут же его пристреливают.
Дочь. Поэт Ирина Басова.
За все безмятежные годы, расплаты бессонные ночи, за ту молодую свободу, бессилен изломанный почерк, тяжелые крылья метафор, печали привычное бремя, душа, как кочующий табор, уходит в холодную темень, ступает босыми ногами, распахнута настежь, и вольно ей петь в общем шуме и гаме о том, что и страшно, и больно.
А сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свобода продолжим программу «Мифы и репутация».
Кто преподает математику? Почему в пединституты поступают троечники, а выходят отличники? Результаты международного исследования высшего педагогического образования в области математики и российскую действительность в классном часе «Свободы» обсуждаем 12 декабря в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская милиция переведена на усиленный вариант несения службы. Меры безопасности приняты в связи с намеченными в День Конституции массовыми мероприятиями, сообщил представитель столичного ГУВД Виктор Бирюков. Планируется несколько оппозиционных акций. В московских больницах остаются 7 пострадавших во время вчерашних беспорядков на Манежной площади. Двое в тяжелом состоянии. Всего пострадали более 30 человек, в том числе несколько сотрудников ОМОНа, 65 человек были задержаны. В Буйнакском районе Дагестана убит лидер экстремистской группировки Наби Микетдинов. Он был застрелен в ходе штурма дома в селе Буглен, где укрывались боевики. По меньшей мере 14 человек погибли и 44 были ранены в результате двух взрывов, совершенных смертниками в Ираке в воскресенье. В Косово сегодня проводятся парламентские выборы. Первые после объявления независимости 3 года назад. Уровень угрозы для безопасности Швеции не изменен, несмотря на вчерашнюю попытку совершить теракты в Стокгольме. Ранее в воскресенье спецслужба Швеции САПО подтвердила, что 2 взрыва в центре Стокгольма в субботу вечером были преступлением террористического характера. На проходящих сегодня парламентских выборах в самопровозглашенной республике Приднестровье не зафиксировано серьезных нарушений. Президент США Барак Обама пожелал скорейшего выздоровления специальному американскому посланнику в Афганистане и Пакистане Ричарду Холбруку, который вчера был оперирован по поводу разрыва аорты.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Дочь. Поэт Ирина Басова. Дочь Бориса Корнилова.
Мы дети осени, мы сироты цветения, мы пасынки тепла. Живую дымку нашего рождения в холодный воздух выдохнула мгла. В сырую скудность убранного сада нам невдомек, что где-то лето есть, и тучно налегают на ограду дачи, щедрость и благая весть. Наш мир – стерней покрытые поля, но легкий свет осеннего разлива мы пьем, пьянеем и шумим игриво, и пусть другим взбухают тополя, мы дети осени. Но как румянец ал, багрян, червонен в пору листопада, не знаю большего, нам большего не надо.
В своей новой книге, названной «Избранная лирика» и выпущенной петербургским издательством «Вита Нова», Ирина пишет: «Моим первым достижением на поприще литературы было сочинение на аттестат зрелости. Чехов, «Вишневый сад». Я толком и не помнила фабулу. Но другие темы были еще более туманные, и я отчаянно бросилась сочинять свою версию из слов, которые были близки и знакомы. Сад, Вишневый, Чехов, чей домик был неподалеку, на окраине Ялты. Единственная цитата, которая пришла мне на память, была вообще из другой пьесы, но и она пригодилась. В человеке все должно быть прекрасно». В результате получилось сочинение на вольную тему, написанное на одном вдохновении. Как ни странно, я получила за него 5. Я заканчивала школу. Никакого литературного опыта у меня не было. И даже в голову не приходила профессия, связанная с языком, даже в таком банальном варианте, как учительница русского языка. Но у меня был опыт, накопленный поколениями предков и записанный в генах. Опыт собственного рождения, детства, взросления, опыт культуры и языка. И еще опыт общения с природой, с морем. Редкий подарок, который выпадает далеко не каждому. Стихи приходили, когда душа была готова их принять. Эта готовность и была вознаграждением. И спрашивать чего-либо сверх казалось излишним. Печататься не являлось необходимостью, так же, как не печататься не было принципом. И сложилось так, что всякого рода соблазна в советской литературной жизни для меня не существовало. Слова «литературный институт» звучали бессмыслицей. Но одновременно с пониманием того, что поэзия не может быть профессией, пришло и понимание, что нет поэзии без профессионализма. В это понятие я вкладываю ответственность перед языком, осознание своей миссии. На том пути, который предначертан не им, поэты ожидают разного рода открытия. Для меня, например, одно из первых – теория о второй строчке. Поясню. Первую строчку поэту дарит небо. Но вторую он должен найти сам и скорее угадать, чем придумать. Потому что когда небо дарит тебе первую, то оно знает и вторую. Надо сказать, что это серьезная и важная работа. И если вторая строчка угадана, все в порядке. Дальше в виде поощрения пишется все стихотворение. Если же не угадал, стихотворение не удалось. Неудача. Я это проверяла многократно и на собственном опыте, и на опыте других. Другой раз откроешь книжку, какая замечательная первая строчка, а потом провал. Стрелочник ошибся, и поезд катит на полных парах по чужому пути в совершенно противоположную сторону. А иногда бывает такое счастье, что тебе диктуют и вторую строчку вместе с первой, а то и целую строфу, а то и целое стихотворение. Но это редкое чудо. Так мне было продиктовано стихотворение «Крым». Если поэту повезло быть составителем собственного сборника, здесь его также ожидают некоторые сюрпризы. Стихотворения, собранные вместе в определенном порядке по воле автора, в результате оказываются его портретом, который, увы, не всегда автору льстит. Однако только это соответствие личности и слова может служить гарантом истинности написанного. И еще, осмелюсь поделиться своей уверенностью в том, что поэзия, как некий феномен, вся является ученичеством. И результат ее по внебальной системе оценки зависит от способности ученика расслышать сквозь шумы времени близкие по тональности голоса своих учителей.
Шагнем в эмиграцию. Что происходит с ощущением русского языка в иноязычном мире? Набоков говорил, что это высшее счастье говорить на русском языке в эмиграции. Какие у вас взаимоотношения с русским языком на чужеродном фоне?
Вы знаете, Иван, я, опять же, писала в предисловии своем, что в эмиграции, конечно, эмиграция поэта – это отсутствие фона языкового, но повышение внутреннего фона языкового. Так что это компенсация довольно щедрая. Ну, мне так повезло, что у меня русская семья. Муж и я, мы говорим по-русски, мы ругаемся по-русски. И дети мои тоже выросли в России. И потом мне повезло, практически сразу я начала работать в русской газете. Очень активно работать, потому что писать, слушать, опять же ругаться, выяснять отношения и все. Однако я помню, что несколько лет назад мы приехали, это был 2004 год, по-моему, мы приехали в Москву, в Третьяковской галерее была выставка моего мужа. Собрались друзья, конечно. И я помню, что такой чудный театральный художник Игорь Попов подозвал своего внука и говорит: «Иди послушай, на каком языке говорит эта тетя». И я поняла, что, помимо всего прочего, мы еще остаемся хранителями языка, потому что сейчас, когда я общаюсь, когда я слышу на улице русскую речь, я иногда не понимаю, о чем идет речь. И здесь даже не только в формативной, неформативной лексике, здесь даже дело не в этих всяких англицизмах и прочее, меняется фонетика языка, меняется. И я думаю, что в каком-то смысле, если говорить высокими словами, что наша миссия, наверное, еще и в том, чтобы сохранить все-таки какой-то, ну, более-менее выкристаллизованный русский язык. Ну, а сегодня вообще говорить о том, что мы изолированы, невозможно, потому что, слава богу, вот мы с вами сидим в Париже, разговариваем по-русски. В основном большую часть своей парижской жизни я все-таки говорю по-русски. У меня подруга, моя главная подруга, она профессор Сорбонны, русская грамматика, поэтому, если у меня какие-то возникают маленькие вопросы. Но мы тут спорим, потому что, опять же, грамматика одно, а поэтическое слово – это другое. У меня нет ощущения, что я оторвана от языка. Более того, у меня иногда спрашивают, ну, в такси мой акцент, национальность. И потом я подумала, что для меня национальность – это язык. У меня французский паспорт. Ну, конечно, ну, я русская, естественно. Национальность – это язык.
То, что ваш муж художник, как-то сказывается на взгляде на мир, на слово, на темы ваших стихов? Вообще, близость и история, и, скажем, ваш жизненный путь, пройденный бок о бок с человеком другого искусства, каким-то образом что-то сформатировал в вашей душе, в вашем представлении о мире, в том, как нужно себя выражать?
Не думаю. Дело в том, что я выросла в ателье художника. Мой второй папа, Яков Басов, он художник, прекрасный художник. И он мне значительно более близок по своей палитре, нежели Борис. Мы с Борисом, я думаю, что как раз люди с обратными знаками. Мы не похожи, как брат и сестра. Но то, что он художник, мне это близко и приятно, и хорошо. Я могу быть ему полезна в каком-то плане. Я могу быть зрителем, я могу быть критиком, я могу быть благожелательным зрителем и благожелательным критиком. Но сказать, что моя поэзия каким-то образом связана с его живописью или наоборот, нет, это будет большая натяжка. Это будет большая натяжка. В каком-то из своих интервью я сказала, что к золотой середине общего мнения мы идем с противоположных сторон. Но и он, и я, мы с уважением относимся к тому, что каждый из нас делает. Для меня тоже его оценки, кстати, необычайно важны. У него замечательное чувство слова, и вот сейчас недавно вышла его книжка в издательстве «Ютанова» в Санкт-Петербурге. пока я помогала ему разбираться с рукописью, я все-таки редактор, семейный тоже. Вот сейчас ее прочитала уже таким взором не редакторским, а читательским. Мне она очень понравилась, эта книга. Я в каких-то местах просто даже хохотала, что совершенно неожиданно, потому что его образ в моем сознании – это скорее образ такого человека серьезного и ампесом такого.
Сумрачного.
Сумрачного, да, сумрачного. По лесенке к небу довольно круто, отстала, устала, дай руку. Вот так потихоньку идем в небеса, неся за спиною разлуку.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дочь. Поэт Ирина Басова. Дочь Бориса Корнилова.
Интересные русские во Франции, которые вам встретились, как бы бывшие русские, древние русские или средние, или новые. Какой опыт у вас от общения с этими зарубежными русскими? Какие были самые интересные фигуры?
Ну, я тоже уже писала где-то, что у меня была дружба с замечательным человеком. Я была просто в него влюблена. Он был, конечно, намного старше меня. И Кирилл Наумович Куперник, психиатр, редактор журнала, главный какой-то журнал по психиатрии, один из основателей ассоциации по борьбе с использованием психиатрии в политических целях. Необычайно интересно, необычайно, но самое прекрасное, самое неожиданное было. Я пришла к нему брать интервью с ним, у него был великолепный русский язык, великолепный, богатый, снюансированный. И вот с этого момента началась наша дружба, общение, которое закончилось его кончиной. Вторым таким же героем был мой тоже друг Курганов, астрофизик. Тоже намного старше меня, тоже, к сожалению, его уже нет на свете, но, во-первых, и история того и другого была интересна. Курган вообще мальчишка, 14-летний мальчишка, он пересек всю Европу, он шел к маме своей, которая каким-то другим образом смогла эмигрировать. То есть я к чему это все говорю? Это были мальчики, которые были воспитаны до Великой Октябрьской социалистической революции, которые воспитаны были в настоящих русских семьях. А что такое для меня воспитание в настоящей русской семье? Это, опять же, дать человеку чувство ответственности за себя, за свою жизнь, без всяких коллективных заклинаний, без всяких пионерских галстуков, без всяких стояний у доски почета. То есть это люди, которым внушалось, видимо, с детства, что они как личность уже являют ценность собой, вне всякого коллектива, вот они такие, но что за это надо платить, за это надо платить таким же отношением к человеку, который рядом с тобой, и по отношению к обществу. Никто не должен за тебя принимать решения, никто не должен думать. Я помню, мне как-то в Библии попались эти слова, которые я часто вспоминаю. «Вы куплены дорогою ценою, не будьте рабами человеков». Для меня этот девиз очень важен.
А первая эмиграция вообще как феномен вас заинтересовала? Вы хотели узнать этих людей, вы стремились к ним, не знаю, как редактор «Русской мысли», вы спешили брать у них интервью, поймать уходящую натуру. Вообще, что-то было, это было явление для вас первой эмиграции?
Нет, ну, во-первых, мы уже поймали самый хвост, уже не было никого. Ну кто? У нас сидела наша замечательная Нина Константиновна со своими кошками, которая была очаровательна, но с которой у нас практически не было никаких общих точек соприкосновения, кроме, опять же, кошек. Нет, у меня не было такого любопытства, Иван. У меня вообще мало любопытства к прошлому. Это, наверное, изъян определенный, и мне стыдно в этом признаваться. То есть у меня есть... Я люблю русскую литературу, я люблю русскую поэзию, я люблю... Я Ломоносова читаю с большим интересом, но, видимо, я натура, которая устремлена все-таки вперед. Опять же, в этом есть что-то очень женское. Женщина растет вместе со своими детьми. Ее меньше интересуют свои бабушки и дедушки, чем дети, которым она должна указать путь определенный. Я полагаю, что у меня вот такое было отношение к жизни, и сейчас оно перекинулось на моих бедных внучек.
А те, кто разделил с вами общую судьбу, третья волна эмиграции, что-то для вас она значила? Это люди, которым можно было интересоваться, или вы держались и от них дальше? Ведь очень многие относятся как раз к третьей волне вполне так с предубеждением.
Нет, у меня не было никакого предубеждения. Более того, я все-таки 10 лет проработала с людьми, которым я питала необычайное уважение. Это для меня это не была третья миграция. Для меня это были мои соотечественники, это были люди, с которыми мы делали одно дело. И я так думаю, что те 10 лет, которые я проработала в «Русской мысли», они были самыми полноценными для газеты. Это было время, когда еще перестройка не грянула. Это был единственный рупор правозащитного движения российского. Наша газета была запрещенным в России изданием, его провозили, я не знаю, там, под пальто, за газету нашу сажали. И необычайно великая честь, признайтесь. И у меня всегда было это ощущение, что я делаю вместе со своими коллегами какое-то очень важное дело. Вот тут у меня, наконец, и появилась возможность высказать все то, что, вероятно, у меня копилось. Хотя я не была никогда журналистом, ни политическим. И потом рядом со мной были такие зубры, как Гинзбурги, как Буковский, как Максимов, как Наташа Горбаневская. Я не собиралась как бы устраивать бега рядом с ними. У них их путь, Вадик Делане, который вот сидел часто в этой квартире, они выбрали себе путь с юности, и они продолжали идти этим путем. У меня путь был немножко предопределен другим. Моей биографией, моей жизнью с мужем, может быть, более благополучной, чем у моих коллег. И все-таки во мне всегда жил поэт. А поэт, я думаю, он всегда немножко сам по себе, немножко со стороны, немножко не принадлежит никакой группе, тем не менее. Это если ты принадлежишь группе, ты не поэт. То есть я не ставила себе так, вот я сейчас вам говорю, это мне пришла эта мысль вот всю минуту. Но я думаю, что даже все эти наши как бы группировки символисты, акмеисты, это все равно, это было чисто формально. Они все равно, каждый был изолирован, и один не похож на другого, согласитесь, никто из них друг на друга не похож. Вот наша вся эта компания российская, она очень друг на друга похожа. Кстати, о поэтах. Мне вот хотелось бы омаж, отдать честь, сказать. Мы учились в Москве с Борисом, я училась в университете, он в Академии художеств. Но, как ни странно, нашими друзьями всегда были поэты. Случайно, мы никого как бы не искали. Но то ли какие-то были такие антенны, да. И одним из первых моих друзей, возлюбленных друзей, был Стас Красовицкий.
Который... Знаменитый и легендарный.
Да, но это было наше поколение, это были наши застолья, это были стихи, которые он читал. Вот это все меня воспитывало тоже. И при них, конечно, я даже не заикалась, что я там что-то пишу, не пишу. Это мне было совершенно неважно. И когда мы переехали в Минск, тоже нашими друзьями стали поэты. Среди них прекрасный поэт Григорий Бородулин, Гриша Бородулин, который в качестве исключения только со мной говорил по-русски, а так он только по-белоруску. Вот. И замечательный поэт Наум Кислик, которого мало кто знает, но это был великолепный поэт. Это поэт, который прошел войну, это уже другая компания. Его тоже нет уже на земле. Наш мир закатился и сник, ушел, как луна за сараи, и вот мы остались одни, изгнанники бедного рая. И вот мы остались одни, свободные, как альбатросы, смотреть, как садятся они на голые эти утесы. Одни, в целом мире одни, сбросила буря на скалы, и щедро холодные дни окрасила воздухом алым.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дочь – поэт Ирина Басова. Дочь – Бориса Корнилова.
Какими вы воспитывали ваших детей? Как быть с проблемой их самоидентификации?
Вы знаете, к стыду своему я их никак не воспитывала. Я думаю, что вообще детей воспитывает воздух, которым они дышат. Семья, но никаких нравоучений. Дочь моя родилась, уже сказала, я была совсем молодая. Мы проводили лето на море. Я была всегда их учителем плавания, очень хорошим учителем плавания. Они у меня все прекрасно плавают, и внучки тоже. Ну, как воспитывать? Я думаю, можно их воспитывать только самим своим присутствием воспитывать детей, своим воздухом. Вот воздух, которым дышит семья, вот это то и есть воспитание, которое... Я даже их не ругала, по-моему, за двойки.
А что касается русского языка и их зарубежья, вот насколько они поддерживают в себе свою русскость, насколько они куда-то стремятся ассимилироваться и раствориться, какие чувства им в этом смысле ведомы?
Ну, моя дочь, она приехала в эмиграцию уже довольно зрелым человеком, она уже училась в университете в Минске, ей было 19 лет, это... Для нее был этот разрыв очень драматичен, но очень скоро она вышла замуж за американца русского происхождения, и у них русский язык в семье продолжал жить. Америка – это вообще немножко такая странная страна. Там как бы все иммигранты, поэтому они очень спокойно относятся друг к другу. У Марины так получилось, так удачно получилось, что у них друзья примерно все их возраста и примерно вот такой же судьбы. Поэтому они говорят по-русски друг с другом. Их дети практически по-русски не говорят, но мои внучки говорят. Марина прилагала специальные усилия, чтобы у нее в семье сохранился русский язык. Но это другое. Америка – это другая страна. Русский язык там – это все-таки какой-то десерт, я бы сказала. Это не то, чем можно наполнять свою жизнь. Европа – это другое, Европа – это другое. Кирилл, он в определенном возрасте вдруг повернулся к России больше, чем когда бы то ни было. Когда он рос, ну, конечно, в семье мы говорим по-русски, он учился во французской школе, какие-то вещи ему проще объяснять и говорить по-французски, безусловно. Но он... Очень часто работает с русскими музыкантами, его исполняют замечательные русские пианисты. Он выступал, его вещи играли на Московском осеннем фестивале несколько лет назад. То есть при всякой возможности он поворачивается к России, хотя ездит туда нечасто. Просто у нас там нет семьи, у нас там нет, извините, жилья. Но, тем не менее, Кирилл всегда пишет и говорит, и пишет и словами, и нотными знаками о том, что он воспитан русской классической музыкой. Это возникло совершенно непонятным образом, потому что у нас дом скорее поэтический, нежели музыкальный, у нас музыкантов в семье не было. И однако для Кирилла его кумиры – это Скрябин, я так думаю, это Рахманинов, вернее, даже скорее первый Рахманинов, Скрябин, это Шостакович, это Стравинский, Прокофьев. Вот это те люди, с которыми он говорит на своем музыкальном языке. Он, кстати, написал неплохую сюиту, посвященную Шостаковичу, которая была издана хорошим издательством здесь, во Франции. Но так как я сама к музыке имею отношение очень покасательное, только через своего сына, правда, я люблю, и когда-то мы ходили часто в зал Плиель, который был напротив нашей редакции, как вы помните. Вот. И я думаю, что мои стихи, вот я сейчас перечитываю мои стихи, я много сейчас перечитываю стихов моих современников, скажем так, потому что мне хочется своими словами, прозаическими словами определить какие-то важные для меня вещи. Вообще, что такое поэзия, откуда она возникает, в чем разница между поэзией и не поэзией, графоманством и большой поэзией и так дальше. Мои стихи строятся, все-таки я подумала, по какому-то музыкальному ряду. Фонетически строятся, как правило. Все, что я проверяю, их ушами очень часто.
Давайте проверим их ушами сейчас, если можно.
Вы знаете, я...
Несколько стихотворений.
Да. Я смущена, потому что я никогда, Иван, я никогда не читала публично своих стихов. Признаюсь вам.
Это будет премьера.
Совершенно верно. Вот эта книжка, которую я открываю, она у меня называется «В трех книгах». Эти три книги я могу так объяснить. Значит, первая часть – это стихи, написанные в России. Надо сказать, что отбор был очень жесткий. Мне совершенно не хотелось в эту книгу впихнуть большое количество стихов. Я исходила только шедевр. Вот. И Значит, первая часть – это стихи, которые были написаны в России. Большая часть написана вот как раз в тот период, когда мы собирались уезжать, и когда я спасалась стихами от депрессии просто. Вторая часть написана после того, как я рассталась с русской мыслью, и вдруг оказалось, что я могу дышать стихами, потому что 10 лет в русской мысли – это было совершенно немыслимо никак. Ну, а потом просто наступило еще какое-то десятилетие прошло, и наступает в определенном возрасте какое-то третье дыхание, второе дыхание, первое дыхание, не знаю. В общем, какое-то новое дыхание. Поэтому я эту книжку поделила на три таких периода. И я вам прочту, может быть, из каждого периода по одному стихотворению.
А если можно, по два.
Ирина Басова.
«Только с морем я чувствую солидарность с этим миром, что переполнен. Ни лазейки, ни малой щели, все заполнено. Как хотели слиться, свиться, словами спеться. Небо, свесившись, удивлялось. Ты явил мне такую милость, на такую простую малость».
Мы заканчиваем программу «Дочь». Поэт Ирина Басова, дочь Бориса Корнилова. Новая книга стихов Ирины Борисовны «Избранная лирика» вышла в издательстве «Вита Нова». Режиссер Илья Бабчинецкий подготовил и вел программу Иван Толстой.
Пока пожарные просят граждан быть осторожными в Новый год, общественные организации уже готовятся к жаркому лету 2011-го. Они заявляют, что пожарные части не укомплектованы и не смогут справиться с лесными и торфяными пожарами. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Ведущая Кристина Горелик.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.